Говорит Радио Свобода. За защитники Юрий Корецких и Вера Степанова, требующие принятия закона об ответственном отношении к животным, с 7 ноября держат голодовку у стен Государственной Думы.
Голодовка у нас бессрочная. Только она будет продолжаться, зависит от двух факторов. Либо от выполнения наших требований, либо от того, насколько хватит у нас здоровья.
Уходящий президент Киргизии Алмазбек Атамбаев в очередной раз обрушился с критикой на руководство соседнего Казахстана.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана.
Будете ли вы доверять СМИ, признанным иностранными агентами? Опрос на улицах Москвы.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Здравствуйте. Эти и другие темы в информационно-аналитическом радиожурнале «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Сегодня четверг, 16 ноября. Итак, участники Альянса защитников животных Юрий Корецких и Вера Степанова, объявившие 7 ноября голодовку с требованием принять законопроект об ответственном обращении с животными, продолжают свою акцию у Государственной Думы в Москве. Несмотря на то, что состояние здоровья Веры Степановой ухудшается, зоозащитники намерены продолжать голодовку до принятия закона. Подобные акции и флешмобы проходят и в других российских регионах, рассказывает корреспондент Радио Свобода Любовь Чижова.
Ранее в Москве у Государственной Думы была задержана одна из пикетчиц. На нее и еще двух участников акции составили протоколы. Всем троим грозит штраф от 10 тысяч рублей. Зоозащитники уверены, что депутаты Госдумы нарушили свое обещание принять закон в осенней сессии. В повестке Нижней палаты парламента на ноябрь нет обсуждения документа. О ходе и целях голодовки и о состоянии своего здоровья Радио Свобода рассказал активист Альянса защитников животных Юрий Корецких.
Вере, это моя напарница по голодовке, уже второй день на самом деле достаточно плохо. И сегодня состояние близко к критическому. Она уже второй день просто практически все время лежит, у нее нет сил. Мы сегодня начали принимать панику, мы сегодня звоним в комитет экологии и просим их как-то отреагировать, потому что у них... Тут, ну, у стен Думы человек практически умирает, а они делают вид, что ничего не происходит. И пока ответной реакции от них не можем добиться, и неизвестно, чем это все закончится. Они не идут с нами на диалог, не пытаются предложить какие-то там альтернативы или какой-то консенс, какие-то требования нам смягчить или еще что-то. Поэтому пока делать... что ничего не происходит.
Как долго еще будет продолжаться ваша голодовка, ну и каковы ваши конечные требования?
Голодовка у нас бессрочная, поэтому сколько она будет продолжаться, зависит от двух факторов. Либо от выполнения наших требований, либо от того, насколько хватит у нас здоровья. Потому что на своих ногах отсюда мы уходить не собираемся.
Вы сейчас у Государственной Думы?
Да, мы прямо у Государственной Думы здесь находимся.
Как вам кажется, почему вас полиция не удаляет?
Потому что все-таки мы, видимо, нужны Государственной Думе, потому что она тоже хочет принять этот закон, но, видимо, есть какие-то силы, которые все-таки противостоят сейчас принятию этого закона.
В чем суть закона об ответственном обращении с животными, принятие которого вы добиваетесь?
Это будет первый закон, который хоть как-то регулирует отношения с животными в России. И в нем регулируется такие сферы, как бездомные животные, домашние животные, дикие животные в неволе и охотничьи собаки на притравочных станциях. То есть будут бесконтактные притравочные станции, но правливать охотничьих собак на животных будет запрещено.
А кто разрабатывал проект этого закона?
Законопроект ко второму чтению готовил комитет экологии. Активно шла работа вот в этом году, в 2017-м, и занимался этим депутат Владимир Панов.
Депутаты Госдумы, насколько я понимаю, обещали рассмотреть этот закон во время осенней сессии, но, судя по всему, этого не происходит. Как вы думаете, почему?
Я не знаю. Есть какие-то силы, которые тормозят по каким-то причинам. У меня есть предположение, что сейчас пытаются понять, как скажется принятие этого закона на рейтинге перед выборами. Потому что он затрагивает очень много сфер, И вот мне кажется, если они, когда уже сейчас все плюсы и минусы взвесят, тогда будет принято окончательное решение.
Сейчас вот в России какие законы регулируют обращение с животными вообще?
Упоминание о животных есть только в Уголовном кодексе, в 245-й статье, статья о жестоком обращении с животными, которая, ну, на самом деле является фактически нерабочей. В Гражданском кодексе есть там упоминание, что и животные являются имуществом, и приравниваются к вещи.
Может быть, не стоит принимать прямо вот закон об ответственном обращении с животными, а просто как-то доработать вот эти статьи Гражданского там и Уголовного кодекса, в которых говорится о животных. Почему вы вот требуете именно принятия закона отдельного об ответственном обращении?
Не, ну они не покроют все нюансы, тонкости взаимоотношения с животными, потому что одного понятия жестокого обращения недостаточно. Закон же вводит нормы содержание животных, вводит лицензирование цирков, зоопарков, вводит перечень разрешенных к содержанию диких животных у частных лиц. Очень много он вводит таких сфер, которые сейчас никак не урегулированы, и одним уголовным кодексом это нельзя писать.
Вот когда вы говорите об ответственном обращении с животными, что конкретно вы имеете в виду?
В законе вводится понятие животных как существа, которые способны испытывать страдания, боль и вот эмоции. Соответственно, на основании этого строится все отношение к животным. Основная концепция закона такая. Она, в принципе, достаточно гуманная.
Это был активист Альянса защитников животных Юрий Корецких. Законопроект об ужесточении уголовной ответственности за жестокое обращение с животными на рассмотрение Госдумы внес председатель Комитета по экологии и охране окружающей среды Владимир Бурматов. В соответствии с проектом закона за факты жестокого обращения с животными устанавливается уголовная ответственность до 5 лет лишения свободы. Участники голодовки требуют принятия отдельного закона об ответственном обращении с животными. Однако зоозащитник Наталья Грановская уверена, что такой закон никогда не будет принят и объясняет, почему.
Это, конечно, очень трогательно, что ребята сидят возле Госдумы, голодают, рискуют своим здоровьем ради животных. Но то, за что они борются, для меня совершенно непонятно. С юридической точки зрения, на мой взгляд, эта проблема решается 2 поправками в кодекс. Первая поправка – Гражданский кодекс, который на сегодняшний день не признает за животными право на жизнь. Животные по Гражданскому кодексу у нас имущество, которым владелец или лицо, нашедшее это животное, может распоряжаться по своему усмотрению, то есть в том числе убить. Первое, что нужно сделать, на мой взгляд, это поправка в Гражданский кодекс. Второе – это Уголовный кодекс. Если вы почитаете 245-ю статью Уголовного кодекса, которая предусматривает наказание за жестокое обращение с животными, вы там ничего не поймете, точно так же, как и я, точно так же, как и большинство сотрудников прокуратуры, полиции и судов. Потому что терминология в этой статье используется уникальная, которая не используется больше нигде в Уголовном кодексе. А если мы говорим о людях, мы знаем слово «убийство», «тяжкий вред здоровью», «угроза убийством», «нанесение легкого вреда здоровью». А для животных это не предусмотрено просто потому, что они считаются неживыми. Поэтому 245-я статья предусматривает наказание только за общественно опасный способ убийства животного, а не само отнятие жизни живого существа. Поэтому второе, что нужно сделать, на мой взгляд, после Гражданского кодекса, это инициировать поправки в Уголовный кодекс, синхронизирующие понятийный аппарат между человеческими статьями и статьями об убийстве животных.
Делается закон... в этом направлении?
В этом направлении делалось очень много. Вообще история борьбы за защиту, за законодательную базу началась буквально в первый же день вступления нашего президента Владимира Владимировича Путина к своим обязанностям. А с этого момента разные группы зоозащитников разные законопроекты приносили, в том числе и приносили предложения по поправкам на стол президента. Но всегда почему-то находилась внутри зоозащитного сообщества группа странно настроенных людей, не будем никого обвинять, которые уводили тему. Лично я занималась организацией митинга в 2012 году, после которого резолюция должна была лечь на стол президенту. Там появились тетушки, наверное, это слово понятно, которые увели в экстремизм этот митинг, из политических требований. Потом эти тетушки были вычислены из зоозащитного сообщества, изгнаны, появились новые. То есть то, что сейчас ребята делают, с одной стороны, хорошо, потому что все вспомнили, что у нас животные не считаются живыми и не имеют права на жизнь. С другой стороны, отдельный законопроект, который бы действительно защищал животных, никто не примет, мы это понимаем, потому что лобби охотников, лобби разведенцев, лобби всех тех, кто занимается использованием государственного бюджета на различные программы борьбы, по-другому не сказать, с бездомными животными, она достаточно сильная. И это лобби преодолеть невозможно. Mm-hmm. Они это не понимают, вряд ли. Я бы сказала, что там какие-то другие причины, тем более, что мы видим, что уже более недели продолжается голодовка у Думы, круглосуточная, то есть, по сути, это несанкционированный митинг, который почему-то никто не разгоняет.
Тема защиты прав животных довольно объемна, довольно обширна, но когда вот лично вы слышите выражение «безответственное обращение с животными», о чем вы думаете?
Учитывая тему нашего разговора, хочется ответить «безответственное», значит, не несущее за собой уголовной ответственности в случае нарушения права животных на жизнь. Но с точки зрения человеческой, это, наверное, безответственное отношение к себе со стороны человека. Потому что если он не, ну, если человек не человек, а только не человек в полном смысле этого слова может бросить животное или, не дай бог, нанести ему вред, то этого человека можно только пожалеть.
Это была зоозащитник Наталья Грановская. По официальным данным, за год в России регистрируется около 250 преступлений, связанных с жестоким обращением с животными. С обвинительными заключениями в суды направляется только около 100. К лишению свободы за 3 последних года было приговорено только 6 человек. Между тем, по мнению зоозащитников, факты жестокого обращения с животными в России исчисляются тысячами. Любовь Чижова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете программу «Время свободы». В казахстанско-киргизских отношениях сохраняется серьезная напряженность. Уходящий президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев на заседании Национального совета по устойчивому развитию республики всю вину за ситуацию на киргизско-казахстанской границе возложил на власти Казахстана. Конфликт начался с того, что президент Казахстана Нурсултан Назарбаев накануне недавних президентских выборов в Киргизии встретился с главным оппозиционным кандидатом Амурбеком Бабановым. После того, как Атамбаев фактически обвинил Астану во вмешательстве во внутренние дела его страны, власти Казахстана, по сути, перекрыли границу с Кыргызстаном и устроили соседу торговую блокаду. Решить конфликт политическими методами не удается по сей день. Из Бишкека передает корреспондент телеканала «Настоящее время» Шавкат Тургаев.
Это было одно из последних мероприятий Атамбаева на посту президента, говорил глава государства долго, почти 40 минут. Но большую часть выступлением он посвятил не стратегии развития, а сложным отношениям с Казахстаном. Виноваты в ситуации, по мнению Атамбаева, власти северного соседа.
Кыргызстану устроена блокада только за то, что президент Кыргызстана потребовал уважать законы Кыргызстана и не вмешиваться во внутренние дела Кыргызстана. Не надо нам навязывать свои правила.
Попутно от Атамбаева досталось и всем странам Евразийского экономического союза за бездействие. А лидера Казахстана кыргызский президент назвал уничижительным словом. Имени его, правда, не озвучил, но все поняли, о ком речь.
Меня поражает, конечно, полное равнодушие и полное безразличие к сложившейся ситуации руководителей стран Евразии. И, конечно же, руководство Евразийской экономической комиссии во главе с Тиграном Саркисяном, который должен был тут колокола бить, бегать. Кто реально захочет войти в такой союз, который только на бумажке, в котором ни один договор, ни одно соглашение не действует, а действуют и работают капризы и прихоти какого-нибудь царька?
Дальше Атамбаев был еще более импульсивен. Вспомнил недавнего кандидата в президенты Бабанова, который перед выборами встретился с Назарбаевым и, по мнению президента, заручился поддержкой казахского лидера. И главное, Атамбаев дал четко понять, просить прощения за кризис в отношениях у своего коллеги из соседней страны не будет.
И сейчас я наблюдаю, как точно так вопят наши политиканы и некоторые депутаты в парламенте, что вот Атамбаеву надо поехать, извиниться, немножко поклониться. Все это политическое дерьмо. И просить прощения должен не Атамбаев, а те, кто нагло лезет во внутренние дела Кыргызстана. Те, кто хочет навязать нам свои правила, свои законы, свою коррупцию. Те, кто хочет посадить свою шестерку в кресло президента Кыргызстана. Да, их шестерка сядет, но не в кресло президента, на нары сядет.
Президент Атамбаев в выражениях не стеснялся и, как обычно, был эмоционален. Он сам это признал. Тут есть еще один примечательный момент. Лидер парламентской фракции «Уйгу Прогресс» Бакыт Турубаев сделал реверанс президенту за его работу и неоценимый вклад. Хотя совсем недавно на выборах активно поддерживал Омурбека Бабанова и даже ради него снял свою кандидатуру.
Вы внесли свой вклад в развитие Кыргызстана. Выражаем вам глубокую благодарность. Вы нас критиковали, можно сказать, тем и закалили. Поэтому не каждый может стать президентом. Вы стали президентом, отработали 6 лет. Мы вас уважаем как президента, политика и человека.
Сидеть в кресле президента Атамбаева осталось недолго. Эксперты говорят, ситуация изменится в лучшую сторону, когда главный пост страны займет Сооронбай Жээнбеков. Ждать осталось всего 9 дней.
Передавал корреспондент телеканала «Настоящее время» Шавкат Тургаев. Программу «Время свободы» продолжает опрос на улицах российской столицы в связи с принятием Государственной Думой поправок к закону об информации, позволяющих причислять к иностранным агентам зарубежные СМИ. Мы решили спросить, как вы будете относиться к СМИ, признанным иностранными агентами. Опрос провела корреспондент «Радио Свобода» Анна Хламова.
Как вы будете относиться к СМИ, которых признают иностранными агентами?
Абсолютно так, как раньше.
Никак, я просто периодически смотрю новости, а так как бы СМИ особо не касаюсь. Ну, то есть я узнаю о чем-то из ленты новостей, о каких-то главных событиях, а так прям не углубляюсь, поэтому я очень далека от всего того, о чем вы говорите.
Ну, я, собственно говоря, буду относиться точно так же, но я так думаю, что просто само качество этого СМИ потеряет, если ему будет присвоен этот ярлык, то есть будет граждане относиться к нему как тоже предвзято и, собственно, потеряют аудиторию или еще что-нибудь, но пользы от этого будет немного, я думаю.
Ой, вы знаете, наверное, нейтрально. Я так думаю, что, в принципе, такая вакханалия продлится недолго, надеюсь.
Да, знаете, честно сказать, я такие СМИ не смотрю, это не слушаю, и мне это безразлично. Потому что я больше люблю программы такие познавательные, про природу, про животных, про историю, поэтому вот такие мне не нужны.
Ну, вы знаете, я вообще, когда читаю, я, честно говоря, стараюсь как-то сама осмысливать. Поэтому в любом случае, я не думаю, что это как-то скажется на моих предпочтениях. Если мне нравится, я все равно читать не буду.
Я не употребляю информацию.
Не сказать, что отрицательно, но, может быть, с некой осторожностью.
Очень осторожно.
Я фильтрую информацию, и для меня это...
В большом счете я за свободу слова, на самом деле, за свободу слова во всем мире, на самом деле. Правда еще никому не вредила. И если мы будем говорить правду и будем показывать правду, будет больше добра и мира во всем мире.
Иностранные агенты – это наши друзья.
Так москвичи и гости столицы отвечают на вопрос, как вы будете относиться к СМИ, которых признают иностранными агентами. Опрос провела Анна Хламова. Вы слушаете программу «Время свободы». Прежде чем продолжить ее, коротко еще о нескольких темах, которые привлекли наше внимание сегодня. В Министерстве культуры России отрицают существование так называемых «черных списков» гостей театральной секции Петербургского международного культурного форума. Как заявил агентству ТАСС заместитель главы ведомства Александр Журавский, большинство людей, упомянутых в списке, либо участвуют в Петербургском форуме, либо в других мероприятиях по линии Министерства культуры. Так называемый «черный список» культурного форума был опубликован 15 ноября изданием «Кольта». В нем оказались режиссер Кирилл Серебренников, художественный руководитель Малого драматического театра в Петербурге Лев Додин, основатель Школы драматического искусства Анатолий Васильев, главный режиссер Большого драматического театра Андрей Могучий. Документ, в котором говорится о том, что фигурантов списка нецелесообразно приглашать на Международный культурный форум в Петербурге, как утверждается, подписан первым заместителем министра культуры России Владимиром Аристарховым. Глава Хакасии Виктор Зимин запретил полеты авиации к староверке-отшельнице Агафье Лыковой, которая живет в полном одиночестве в отдаленном районе этого сибирского региона на территории заповедника в Западных Саянах. Об этом сообщает проект «Радио Свобода» «Сибирь Реалии». Лыкова периодически получает продукты от главы соседней Кемеровской области Амана Тулеева, которые ей доставляют вертолетом. В ходе прямой линии с жителями Хакасии Виктор Зимин возмутился, что на помощь отшельнице тратятся миллионы. Это цитата. По его словам, каждый житель республики хотел бы иметь такие бесплатные условия жизни. Зимин также считает, что власти соседнего Кузбасса пиарится на помощи Лыковой. Отшельницы неоднократно предлагали переехать в более комфортные условия. Католическое Рождество на Украине объявлено официальным выходным днем. Соответствующие поправки приняла Верховная Рада. Таким образом, нерабочим днем в стране теперь считается не только 7 января, когда Рождество отмечают православные и украинская греко-католическая церковь, но и 25 декабря, когда его празднуют придерживающиеся григорианского календаря католики и протестанты. В пояснительной записке к закону отмечается, что 25 декабря на Украине отмечают Рождество около трети всех христианских общин в стране. Продолжаем программу «Время свободы». У микрофона в студии в Праге Андрей Шароградский. Блогер и путешественник Александр Лапшин провел 9 месяцев в тюрьмах Белоруссии и Азербайджана из-за того, что посетил самопровозглашенную Нагорно-Карабахскую республику, а затем въехал в Азербайджан, несмотря на то, что азербайджанские власти внесли его в черный список лиц, которым запрещен въезд в страну. Лапшин, являющийся гражданином сразу 3 государств – Израиля, России и Украины, был задержан в Минске в декабре прошлого года, выдан Азербайджану, провел почти 7 месяцев в одиночной камере бакинского СИЗО и был приговорен судом к 3 годам лишения свободы. В середине сентября этого года президент Азербайджана Ильхам Алиев помиловал его своим указом, после чего Лапшин смог улететь из Баку в Тель-Авив. С Александром Лапшиным побеседовал Марк Крутов.
Александр, сколько дней вы провели в общей сложности в тюрьмах, начиная с момента вашего задержания в Минске и заканчивая освобождением?
Ровно 9 месяцев, начиная с 15 декабря 2016 года по 14 сентября 2017.
Что вы думали в самом начале всей этой истории? Что это недоразумение, что вас немного поддержат в кутузке и отпустят? Или с самого начала было ясно, что дело серьезное?
Вы знаете, с самого начала, когда, будучи в Минской гостинице, в 12 ночи пришел наряд милиции и тут же заявил, что меня разыскивает генпрокуратура Азербайджана, а мне это показалось абсурдом полнейшим, и я это сказал милиционерам, они ответили, что да, им самим это кажется чем-то странным, и, скорее всего, сейчас приедем в отделение, разберемся, и они меня отвезут назад в гостиницу. То есть они меня повезли, я даже вещи свои в самом начале оставил в гостинице, мы поехали в отделение. Там сказали, что меня будут арестовывать, и, соответственно, надо все эти вещи, которые у меня остались в номере, забрать, потому что они будут использованы как вещдоки для передачи в Азербайджан. Далее меня держали 2 суток в так называемом обезьяннике Первомайского РУВД Минска. Не давали контактировать ни с кем. Адвокат, нанятый семьей, почти целый день пытался ко мне пробиться. Ему находили разные отговорки, почему его не могут допустить на встречу со мной. А мне, в свою очередь, говорили, что никто не обращается, семья не звонит, ничего нет. Вот-вот поедешь в СИЗО, там разберемся, и поэтому сиди тихо. Вели себя достаточно по-хамски, и потом, на 2-й день пребывания в отделении милиции, пришел факс из азербайджанской генпрокуратуры, где описывалось, что я опасный преступник, что я незаконно пересек границу и посетил оккупированный Карабах, что я покушался там чуть ли не на институты власти Азербайджана, и поэтому меня стоит задержать. И вот после этого меня повезли в СИЗО, и мне стало понятно, что это так быстро и легко не закончится. И в том числе я общался с заместителем генпрокурора Первомайского района Минска по фамилии Кобяк. Он мне сказал прямым текстом, что это разнарядка лично от президента Лукашенко, и, к сожалению, он не сможет меня отпустить ни под залог, ни условно, никак. И вопрос будет решаться на высшем уровне.
Сколько времени в итоге вы провели из этих 9 месяцев в тюрьмах и СИЗО Беларуси?
С 15 декабря 2016 до 7 февраля 2017, то есть чуть меньше 2 месяца.
Как вас вывозили из Минска?
Это произошло достаточно неожиданно, хотя и предсказуемо. Это было 7 февраля 2017. Утром состоялось заседание Верховного суда Беларуси, на котором не присутствовал ни я, ни мой адвокат, потому что по закону Беларуси в Верховном суде защита не имеет права присутствовать, как и осужденный. Примерно в 12 часов дня мне принесли уже готовое решение Верховного суда Беларуси, а примерно через 2 часа меня уже повезли в аэропорт, где меня ждал азербайджанский самолет. То есть получается такая вещь, что самолет вылетел из Баку в Минск за мной еще до того, как было вынесено решение Верховного суда Беларуси. И уже постфактум сочувствовавшие мне сотрудники белорусского суда сказали так, что секретариат суда еще накануне вечером общался с азербайджанской стороной и объяснили, что завтра будет решение суда, в вашу пользу, готовьте самолет, все будет хорошо. То есть все это было заранее ясно и определено.
За вами послали целый самолет. Немного ли чести для обычного блогера?
Более того, это был не просто самолет, это был правительственный самолет, на котором супруга президента Алиева Махрибан Алиева и ее дочь летают, например, на какие-то покупки, какие-то мероприятия в Европу, в Милан, в Лондон. Что самое интересное, что когда ушел самолет, там был очень сильный запах такого женского парфюма. То есть я впоследствии даже шутил в блоге, а куда меня вообще везут. И впоследствии, собственно, подтвердилось. Почему меня везли таким рейсом? Тоже, кстати, интересная вещь. Опять же, как выяснилось от людей, которые сочувствовали моей ситуации и работают в аэропорту Минска, этот самолет прилетал туда в третий раз за последнее время. Первый раз он прилетел то ли 17-го, то ли 18 января. Это те даты, когда Генпрокуратура Беларуси как раз вынесла решение о том, что будут экстрадированы в Азербайджан. И с Азербайджана тут же прислали самолет, но самолет слетал зря, потому что моя защита тут же обжаловала это решение в Минский городской суд. Второй раз самолет гоняли, насколько я помню, 26 января. Это было решение Минского городского суда о том, что выдача все-таки состоится. Но моя защита обжаловала это Верховный суд Беларуси, и самолет опять улетел пустым в Баку. И только на третий раз они меня забрали. Зачем они ради какого-то блогера на тот момент малоизвестного устроили все это шоу? Ну, я думаю, это скорее было рассчитано на внутренний рынок, на азербайджанских граждан, которые, видимо, ожидали каких-то шагов от государства в отношении Карабаха. Вот эта вся затянувшаяся там война и потери ими территорий, они хотели в какой-то мере это компенсировать.
Расскажите, как проходило следствие и, собственно, суд по вашему делу в Азербайджане?
Вы знаете, мое отношение, наверное, к этому двоякое. С одной стороны, мной занимались лучшие следователи Азербайджана, полковники юстиции Талыбов, Насыбов, заместитель генпрокурора Усубов. Это действительно тигры азербайджанской генпрокуратуры, которые вели самые сложные дела, в частности, дело генерала Чавдарова, который был размещен в камере по соседству от меня. И эти люди с самого начала, ну, было видно, что они понимают, что, в общем-то, я обычный блогер, никакого отношения не имею к спецслужбам, и все это просто шоу для внутреннего потребления, причем для потребления людьми, ну, прям скажем, не самыми интеллигентными, потому что интеллигентные люди даже в Азербайджане прекрасно понимали, что это большая ошибка, и все это ничего не стоит. И следователи говорили с самого начала, что мы сами люди подневольные, что у нас есть определенные команды сверху, мы должны что-то выяснить, доказать, а потом твоя судьба будет решаться на высшем уровне. Ну и, естественно, пытались оказывать, ну, достаточно мягко, но тем не менее продолжали давить на то, что у нас есть неопровержимые доказательства, что ты сам сотрудничаешь с ФСБ России. Причем, что интересно, они даже больше меня обвиняли в работе на Россию, чем на Армению. Они обращались в 8 стран мира. Это те страны, которые я посетил до прибытия в Белоруссию. Это Турция, Иран, Израиль, Молдова, Украина, Россия. И, кажется, они еще обращались в Литву. И от всех этих стран они ожидали некую информацию по моему вопросу. Потом, впоследствии, когда следствие было уже закончено и готовились к началу судебного процесса, по закону я имел право ознакомиться с материалами дела. Мы вместе с адвокатом сидели и все это смотрели. Скажем так, Иран, Израиль и Турция весьма холодно отнеслись к азербайджанским запросам, а вот, например, Украина, Беларусь и Грузия предоставили им абсолютно все. В особенности Грузия. Я в моих квартирах в Батуми информацию, когда купил, за сколько купил, через какой банк переводил, и о моих номерах телефона в грузинском Geocell со всем перечислением звонков там буквально за 3 года, кому я звонил, кто звонил мне. Там было абсолютно все. То есть вот больше всего рвения проявила Грузия. На втором месте, наверное, я бы сказал, Украина. А естественно, что ничего они не нашли эдакого и ничего найти не могли. И еще я бы добавил такую вещь. В то время, когда я находился еще в Минске до экстрадиции, с моего компьютера, как я понимаю, все-таки белорусские спецслужбы, поскольку мой компьютер и мой мобильный телефон находились в руках белорусов, примерно раз 15 были попытки взломов моих почтовых ящиков, моих аккаунтов в Фейсбуке, в Твиттере, Life Journal и так далее. К счастью, сразу же после того, как я был задержан, моя семья предприняла все усилия для того, чтобы не позволить им каким-то образом использовать мои аккаунты для каких-то незаконных действий. Например, кому-то что-то писать от моего имени. Кстати, такие попытки были. Например, что касается Life Journal, в какой-то момент, в то время, когда я был в тюрьме, кто-то начал писать с моего аккаунта, например, угрозы в адрес семьи Ильхама Алиева. Я так предполагаю, что это делали сами же азербайджанские спецслужбы, чтобы впоследствии меня обвинить, что это сделал я. Но впоследствии все это было заблокировано. Мы нашли хороших программистов в Израиле, которые зафиксировали, из каких IP заходили, в основном это Беларусь и Азербайджан. И нашлись люди, которые буквально указали, кто этим занимался. Это белорусская служба К9, которая занимается вот подобными вещами. И впоследствии белорусские оппозиционеры из Лондона мне даже писали буквально, кто конкретно этим занимался в Беларуси. Но я бы не хотел называть сейчас эти имена, поскольку нет каких-либо прямых доказательств.
Как проходил суд? Какие в итоге остались обвинения в ваш адрес в финальной версии?
Изначально они меня обвиняли в двух вещах. Незаконное пересечение границы. Речь шла о том, что в 2011 и 2012 годах я посетил Нагорный Карабах со стороны Армении. Собственно, иначе туда заехать, кроме как со стороны Армении, невозможно, потому что со стороны Азербайджана там линия фронта и граница закрыта. Второе обвинение было, это 281 статья Уголовного кодекса Азербайджана, призывы к нарушению территориальной целостности Азербайджанской Республики. Они расценили мои статьи в блоге о посещении Нагорного Карабаха, в которых я написал, что, например, вот мы пересекли границу Армении и въехали в так называемую Нагорно-Карабахскую Республику. Вот за эти слова они решили, что вот я призываю к чьей-то там независимости. Естественно, что это было настолько все высосано из пальца, что даже сам азербайджанский суд, ну, который, естественно, абсолютно не является независимым, а выполняет те команды, которые исходят сверху, но даже сверху, видимо, поняли, что вот оставить обвинение в каких-либо призывах, это не лезет ни в какие рамки, и впоследствии будет моей защитой обжалована в Европейский суд по правам человека в Страсбурге. Поэтому это обвинение было снято. Помимо этого, они пытались обвинить меня во въезде в Азербайджан по поддельным документам. Они это не заявили официально, но они пытались вот как-то это сделать. Речь шла о том, что в июне 2016 года я получил приглашение от организаторов автогона «Формула-1» приехать в Баку и быть одним из пула журналистов. Я был один из сотен блогеров-журналистов, приглашенных самим же Азербайджаном и организаторами этого мероприятия для освещения, собственно, гонок в Баку. Скорее всего, организаторы, естественно, не знали, что я в черном списке. Еще больше абсурд ситуации заключается в том, что, скорее всего, они не знали, что я не просто в черном списке, а еще объявлен международный розыск. Тем не менее, я посетил Баку, используя украинский паспорт, где мое имя записано не Александр, а Александр. И таким образом я посетил Баку. Впоследствии, вот вы упомянули о том, насколько профессионально работали их спецслужбы и судебная система. На мой взгляд, очень непрофессионально, потому что, привезя меня в Баку, они до сих пор полагали, что использовал поддельный украинский паспорт. То есть они даже не обратились к властям Украины, чтобы удостовериться, является ли он поддельным. Это уже моя семья обратилась в Генеральное консульство Украины в Баку и попросила генконсула Богдана Сергеевича меня навестить в следственном изоляторе. Тот меня навестил и тем самым подтвердил, что я имею абсолютно законное гражданство Украины и ни о каком поддельном паспорте речи не идет.
Что произошло в ночь перед вашим помилованием?
Еще до этой даты, это произошло 11 сентября, еще до этой даты я встречался с представителями посольств и России, и Израиля, которые меня навещали в СИЗО, кстати, достаточно часто, но не реже, чем раз в месяц, а суммарно, получается, Россия, Израиль и Украина, хотя бы 3 раза в месяц у меня с кем-то были встречи, с кем-то из них. Шел разговор с представителем российского посольства о моей возможной экстрадиции в Россию после вступления в законную силу решения суда, и такие же переговоры шли с Израилем. Вопрос был в том, кто меня первый заберет и в какой стране быстрее сработает соответствующая бюрократия. Буквально до последнего времени ни я, ни моя семья не могли с уверенностью сказать, а кто же меня в итоге заберет и когда заберут. Но в целом, насколько я помню, из общения с дипломатами, все это должно было решиться в первой половине сентября. Предполагалось, что меня забирают на экстрадицию с азербайджанским приговором. Там, я напомню, речь шла о 3 годах лишения свободы. И по инсайдерской информации, которая, опять же, у меня на тот момент уже была в моем распоряжении, и в России, и в Израиле никто не собирался меня реально сажать в тюрьму по азербайджанскому приговору. То есть либо вопрос должен быть решен так, что азербайджанский приговор будет признан несоответствующим нормам законодательства либо России, либо Израиля, либо срок будет превращен в условный. То есть насчет этого я абсолютно не переживал, я знал, что все будет нормально. И у меня такое ощущение, что примерно в это же время о том, что со мной все будет нормально после экстрадиции, узнали те силы в Азербайджане, которые были заинтересованы в дискредитации режима Алиева. Но там, как известно, идет очень серьезная клановая борьба. И есть силы, которые всячески хотят реально сегодня властвующий клан каким-то образом отодвинуть от нефтегазовой раздачи. И в их интересах, на мой взгляд, было не допустить мой отъезд из Азербайджана, а желательно меня убить физически, чтобы, опять же, выставить Азербайджан и лично Алиева в невыгодном свете. Это мои объяснения, мои предположения, и, наверное, мы в точности не узнаем никогда, что было на самом деле. А произошло следующее. Примерно часов в 12 ночи я уже буквально засыпал, услышал скрип двери, а я спал головой в сторону входной двери в камеру. Быстро распахнулась дверь, забежали люди, у них были закрыты лица, у них были вот такие же маски, как у спецназовцев, которые меня доставили в Баку. Они моментально налетели, профессионально один запрыгнул на меня сверху, коленями на ребра, пальцы ткнул в горло, еще то ли 2, то ли 3 человека держали ноги и руки, больше я не помню ничего. Проснулся я в реанимации Бакинского госпиталя через 2 суток. Врачи мне рассказали, что меня нашли повешенным в туалете моей камеры. Но сами сами же азербайджанские врачи, что интересно, сказали, что характер моих травм указывает на то, что меня душили. Потому что если бы я повесился, было бы немножко иначе. Но это они мне сказали шепотом. Впоследствии, когда я уже прибыл в Израиль, буквально в тот же день, когда меня доставили в Тель-Авивский аэропорт Бен-Гурион, меня повезли в госпиталь. И уже израильские врачи тоже сделали такой вывод, что это было физическое насилие, и необходимо провести соответствующие проверки, оформить соответствующие документы в израильской полиции о нападении.
Когда вы были еще в Минске, средства массовой информации сообщали о вашем письме с извинениями Ильхаму Алиеву. Вы извинялись перед ним тогда или впоследствии в какой-либо форме?
Там действительно было письмо, в котором было написано, что я приношу извинения за резкие высказывания в адрес президента Алиева, но не более того. То есть я написал, что, наверное, я не должен был, как блогер и журналист, занимать какую-либо сторону в этом конфликте. Но я бы хотел такую вещь еще подчеркнуть, что вот это вот письмо, которое мне прислали, оно было написано самими же азербайджанцами и передано мне на подпись. То есть оно было действительно передано, по сути, через израильское посольство, но написано оно было азербайджанцами. Честно говоря, я очень не хотел его подписывать, но и моя защита, и дипломаты, и моя семья очень просили меня это сделать. Никаких других писем, помимо этого, я не подписывал. Милости у президента не просил, виновность я не признавал.
Сейчас в Израиле все проблемы с израильским законом у вас урегулированы, вам никакая тюрьма, никакое наказание там не угрожает?
Нет, абсолютно. Оно и не угрожало с самого начала.
Жалеете ли вы сейчас, после всего, что произошло, что поехали тогда в Нагорный Карабах, а потом решили въехать в Азербайджан, воспользовавшись вот этой разницей в написании своей фамилии в разных паспортах? Если вернуться назад, вы бы поступили точно так же или что-то изменили?
Вне всяких сомнений, если вернуться назад, я бы тоже посетил Нагорный Карабах и предполагаю, что если возникнет такая необходимость в будущем, я снова туда приеду без всякой оглядки на Азербайджан. Что касается посещения собственного Азербайджана, ну, наверное, это был некоторый экстрим с моей стороны, хотя с учетом того, что они сами же меня пригласили, я это не рассматривал как что-то такое серьезное. Но, видимо, да, мне стоит быть осторожным в будущем.
Собираетесь ли вы вернуться в Минск когда-нибудь?
Я полагаю, я туда вернусь сразу же после того, как господин Лукашенко будет смещен занимаемой должности, но не раньше. Я думаю, сейчас Беларусь для меня не менее опасна, чем Азербайджан.
Будете ли вы каким-то образом пытаться добиваться наказания людей, которые избивали вас в Азербайджане, которые задерживали вас в Беларуси?
Вот сейчас мы уже на финальной стадии подготовки заявления в Страсбургский суд по правам человека против Азербайджана. И я предполагаю, что сразу после Нового года все будет подано. Возможно, даже подавать я буду сам лично и описывать в блоге, как происходит обращение в Европейский суд по правам человека против Азербайджана. Что касается Белоруссии, Беларусь, к сожалению, не признает главенство Страсбургского суда, но Беларусь подчиняется решениям комиссии ООН по правам человека, куда мы тоже обратили жалобы и ведем с ними переписку.
А какие-то слова поддержки из Азербайджана, из Израиля, из России, из Украины вы получали?
Очень много и из России, и с Украины, и из Израиля, и с Азербайджана ни разу и никогда, но исключая разве что азербайджанских диссидентов и журналистов, которые сами не могут вернуться к себе на родину. С Армении, естественно, очень много писали, обращались, даже люди, не говорящие по-русски, но которые читали все это там и в Чехии, и в Австралии, и в Штатах, и в Канаде, и я им всем очень благодарен.
С блогером и путешественником Александром Лапшиным беседовал Марк Крутов. Вы слушаете «Радио Свобода». В Петербурге открылся ЛГБТ-кинофестиваль «Бок о бок». Фестиваль проводится уже в 10-й раз. Передает наш корреспондент в Петербурге Татьяна Вольская.
10-й кинофестиваль «Бок о бок», как обычно, работает в двух основных форматах – кинопоказы и дискуссии. В конкурсной программе этого года примут участие 38 фильмов, 14 полнометражных и 24 короткометражных фильма. По словам организатора Гули Султановой, 10-й кинофестиваль «Бок о бок» отличается тем, что у него есть основная тема – история.
Она как-то пересекает и историю самого фестиваля, и пересекает многие сюжеты фильмов, которые мы будем показывать. В этом году очень сильная подборка фильмов. Критики, которые уже писали о кино, это отметили, что прям каждый фильм посмотреть и пересматривать. Приедет очень известная личность, чье имя мы объявим на церемонии открытия фестиваля. В этом году мы также расширяем форматы. Это не только будет кино, дискуссии, встречи с режиссерами, экспертами. У нас уже была очень успешная препати, то есть такая вечеринка, посвященная именно самому фестивалю. последний день фестиваля будет автопати. Автопати будет посвящена именно тому, что вот фестиваль прошел, и на этом автопати выступит та самая звезда, которая к нам приедет, и чье имя мы объявим. Наша приглашенная главная гостья. Но самое острое, на мой взгляд, это замечательный документальный фильм «Кости раздора» про Испанию, про франкистский режим и историческую память. То есть это главная тема фильма. То есть фактически то, как люди современные воспринимают период Франко. Что произошло с жертвами режима, многочисленными репрессированными, расстрелянными, что происходит с их останками, и что происходит, собственно, с палачами. Об этом будет фильм, и мне кажется, что во многом он очень напоминает ситуацию в России. Там не только про преследование ЛГБТ-людей, там в целом о преследовании разных людей в тоталитарном режиме. Еще очень интересные будут у нас фильмы, связанные с положением семей, которые воспитывают детей. Я имею в виду, конечно, однополые семьи, так называемые радужные семьи, где есть две мамы, здесь два папы, и что происходит сейчас вот с этими людьми? Потому что ведь закон о запрете так называемой пропаганды, он вывел их из правового поля. То есть людям приходится скрываться даже внутри семьи от собственных детей, придумывать различные истории о своих взаимоотношениях, чтобы дети не сталкивались с травлей и в классе, и на уровне школы. И в то же время это, конечно, очень травматично, когда твои собственные родители, люди, которых ты любишь, выдают себя за других и боятся себя, собственно. Это кошмарно совершенно. Мы посмотрим чилийский фильм, который называется «Рара». Фильм очень хороший, очень интересный. И после него состоится, собственно, дискуссия с участием психолога, который работает с однополыми семьями, а также с людьми, которые или есть дети, или же детьми из однополых семей. То есть они расскажут о том, как они воспринимали, да, вот всю эту ситуацию с родителями, вот этой истерии, да, гомофобной, которая вот сейчас, к счастью, чуть-чуть затихла на каком-то таком идейном уровне. Надо сказать, что немножко затих этот ужас. И, конечно, хотелось бы узнать, что происходит, есть ли какая-то поддержка как родителям, так и детям. Есть ли защита, в конце концов, или только страх, что детей отнимут. То есть какая реальность на данный момент в России? Мы будем об этом говорить. А также, кстати, очень будет интересный фильм «Между сушей и морем». Судьба трех палестинских женщин, которые живут в Тель-Авиве. Одна из них лесбиянка, гетеросексуалки, и у каждой своя история, очень интересная история. И тоже после этого фильма будет дискуссия о том, как меньшинства живут даже в открытых мультикультурных обществах, о том, как через призму отношения к женщинам, как мы можем говорить о Тель-Авиве, как мы можем говорить о положении, в том числе, арабского меньшинства. И приедут, кстати, три актрисы. Главные актрисы, которые снялись в этом фильме, все вместе. Так что я думаю, что это будет очень-очень интересно. Это перекликается с темой истории. Будет интересный такой документальный фильм о том, как изменения в общественном сознании отразились на кинематографе. Это будет документальный фильм «Квирама». Как бы «Квир» и «Рама». «Квирама». Приедет создательница этого фильма из Великобритании. И она получила доступ к уникальным материалам из Британского института кино и смонтировала такой часовой фильм, который показывает, как показывали ЛГБТ-людей там еще в 50-е годы, и в том числе даже на телевидении. И как это сейчас происходит? И как это перекликалось с изменениями, с появлением ЛГБТ-организации, с появлением в 80-е годы была в Великобритании поправка 28, которая, в принципе, похожа на наш запрет пропаганды. Как вот это все перекликалось? И очень такой занимательный фильм, динамичный, и очень умный фильм, который, вот, собственно, покажет вот эти изменения через кино.
Гуля, скажите, пожалуйста, а кого вы ждете на своем фестивале? На какую аудиторию он рассчитан?
Мы хотим, конечно, чтобы было как можно больше зрителей. Мы рассчитываем на людей, которые хотят думать, невзирая на принадлежность к ЛГБТ-сообществу. На людей, которые хотят понимать, которые хотят узнавать, которым нравится хорошее кино, людям, которым нравится участвовать в публичных дискуссиях.
По словам Гули Султановой, хотя кинофестиваль «Бок о бок» рассчитан на широкую аудиторию, но все же особое значение он имеет для людей из ЛГБТ-сообщества, поскольку это открытое пространство, где в центре событий вопросы, волнующие именно их. Для людей, многие из которых живут со стигмой, с неприятием себя, это является терапевтическим и освобождающим моментом. Единственные, кому вход на фестиваль будет запрещен, это агрессивно настроенные люди и несовершеннолетние, поскольку так устроено российское законодательство. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
И в завершении нашей программы представлю очередной выпуск архивного проекта Ивана Толстого «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Мы предлагаем вашему вниманию передачу «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека полвека спустя. Передачу подготовил и вел Владимир Тольц. Впервые она вышла в эфир ровно 20 лет назад, 16 ноября 1997 года.
Говорит Радио Свобода. У микрофона в Праге Владимир Тольц. Вы слушаете первую передачу из серии «Три дневника» по маршруту Стейнбека полвека спустя. Честно сказать, эта тема для меня отнюдь не случайна. Но утверждать, что избрана она только потому, что будущий Нобелевский лауреат полвека назад посетил столицу мира, сердце всей России, и мне или кому другому надо поэтому непременно повторить его маршрут, а как только я сообщил об этом историческом факте своим коллегам, они стали так и утверждать, заявляя, правда, при этом, что, конечно, проделают путешествие и опишут его лучше меня, говорить такое было бы нечестно. То есть это правда, но не вся. А правда состоит в том, что я давно уже придумывал повод для командировки в Россию. Мои пражские коллеги туда часто ездят по самым разным поводам. Одни устанавливают контакты с ретранслирующими нас радиостанциями. Другие ищут и находят там следы итальянских музыкантов прошлого. Третьи едут освещать перманентные российские выборы и оказываются потом, и здорово это описывают, кто на Сахалинском кладбище, а кто в родной деревне. Им все можно, поскольку они, как сейчас говорят в России, по жизни известные журналисты и писатели. Я не писатель. По жизни я редактор. А потому, как считает мой директор, должен постоянно сидеть в лавке, то бишь в здании «Радио Свобода» с видом на Градчаны и лошадь, конный памятник святому Вацлаву и, как означенный бронзовый всадник, никуда с места не трогаться. Главная моя задача, говорит все тот же директор, не пропускать в эфир чужих ошибок и глупости. А на свои я вроде как и права не имею. Ну и иногда, крайне редко, ввиду всецелой поглощенности этим непомерным трудом, делать хорошие передачи. Слово «хорошие» он произносит с такой интонацией, что я понимаю. Все, что я сделал на радио за почти полтора десятка лет работы, до этого уровня не дотягивает. А кроме того, говорит он, командировки у тебя не очень получаются. И припоминает случай трехлетней уже давности, когда я вылетел в Москву с целью дальнейшего погружения в жизнь российской глубинки. А он каждодневно звонил мне в город-герой и порт Пяти морей, требуя немедля отправиться далее, в какой-нибудь Сыктывкар. И я, наконец, отправился в город-герой и порт, в Одессу, праздновать 60-летие Жванецкого. И, между прочим, сделал об этом пару, по-моему, неплохих передач. Но он мне этого Сыктывкара простить до сих пор не может. Осознав, что судьба и начальство столь ко мне суровы, я стал думать, как бы их обхитрить. Нужно было придумать такой повод, чтобы он оказался достаточным, а моя командировка признана необходимой. Тут я и вспомнил про Стейнбека. Про его командировку в Россию в 1947 году. Тогда он приехал в Москву вместе с веселым молодым человеком, замечательным фотографом Робертом Капой. Приехал, чтобы сделать для Геральд Трибюн очерк о том, как живут в России. Они решили так.
Это будет простой, честный репортаж. Без комментариев, без выводов о том, что мы недостаточно хорошо знаем, и без раздражения на бюрократические препоны. Мы знали, что будет много такого, чего нам не понять, что нам не понравится, и что будет много неудобств. Так происходит всегда в любой чужой стране. Но мы решили, что если и будем что-нибудь критиковать, то лишь после того, как сами это увидим, а не до того.
В 47-м Стейнбеку было 45 лет. В Америке его имя уже более десятилетия числилось в списках авторов-бестселлеров. А роман «Гроздья гнева» принес ему всемирную славу. Его знали даже в СССР, где он впервые побывал в канун преснопамятного 37-го. Величие надвигающейся советской исторической драмы этого года тогда он, кажется, не ощутил. Россия тогда была для него лишь одним из этапов путешествия по Европе. Великобритания, Ирландия, Швеция и СССР. Вот что рассказывает о первой поездке Стейнбека в СССР профессор Мидлбери колледжа Патрик Полинни, с которым, по моей просьбе, беседовала в США Марина Ефимова.
Это было время Великой депрессии в Америке, и Стейнбек был сосредоточен на материальной стороне жизни России, на вещах первой необходимости. Я не уверен, что в это время Стейнбек знал о сталинских показательных судах. Хотя, вообще говоря, о чем-то он должен был догадываться. Стейнбек был интеллектуалом, у него был огромный круг общения. Однако очевидно, что ничего конкретно он не знал, только, может быть, подсознательно чувствовал. И общая атмосфера, безусловно, окрасила его ощущения от страны. Жизнь в России показалась ему страшно примитивной, и его впечатления были негативными.
Во время войны он, наверное, не раз вспоминал об этом своем кратком визите в Советский Союз. А через 2 года, после ее завершения, весной 47-го, жизнь развернулась так, что Россия из объекта воспоминаний стала темой каждодневных раздумий писателя. Дело в том, что началась холодная война. И Россия, о которой еще вчера писали в Штатах как о верном и наиболее пострадавшем в войне союзнике, разом превратилась на страницах американских газет, и если б только там, в главного противника. Ощущая себя, по его собственным словам, честным, свободомыслящим человеком, Стейнбек не мог не подметить этой трансформации.
Мы были подавлены не столько последними международными событиями, сколько тем, как они подаются. Некто, сидящий за письменным столом где-нибудь в Вашингтоне или Нью-Йорке, читает телеграммы, подгоняет их под свои взгляды и ставит под ними свою подпись. То, что мы привычно принимаем за новости, это всего лишь мнение одного из полдюжины редакторов, истолковавших их на свой лад.
Роберт Капа, с которым Стейнбек за несколькими дозами коктейля «Суисес» в баре отеля «Бетфорд» на 40-й улице восточной стороны Нью-Йорка обсудил однажды эту проблему, оказался абсолютно согласен с писателем. Стейнбек резюмировал.
Ежедневно в газетах появляются тысячи слов о России. О чем думает Сталин? Что планирует русский генштаб? Где дислоцированы русские войска? Как идут эксперименты с атомной бомбой и управляемыми ракетами? И все это пишут люди, которые в России не были, а их источники информации далеко не безупречны.
От того, как не надо писать, перешли к проблеме «о чем?». Надо писать.
Нам вдруг пришло в голову, что в России есть много такого, о чем вообще не пишут. И именно это интересовало нас больше всего. Что там люди носят? Что у них на ужин? Бывают ли там вечеринки? Что они едят? Как русские любят? Как умирают? О чем они говорят? Танцуют, поют, играют ли они? Ходят ли их дети в школу? Нам показалось, что было бы неплохо выяснить это и написать обо всем этом. Русская политика не менее важна, чем наша, но ведь есть и другая, не менее обширная область их жизни, как есть она и у нас. Ведь существует же у русского народа частная жизнь, но о ней нигде не прочтешь. Об этом никто не пишет и не фиксирует ее на фотопленке.
Короче говоря, и Стейнбек, и Капа оба решили – надо ехать. И через несколько месяцев Геральд Трибюн, как я уже говорил, отправила их в Россию. Gonna take a sentimental journey.
Gonna set my heart at ease. Это была передача Владимира Тольца «Три дневника» по маршруту американского писателя Джона Стейнбека «Полвека спустя». Первый эфир программы 20 лет назад, 16 ноября 1997 года. На волнах Радио Свобода вы слушали информационно-аналитический радиожурнал «Время свободы». Сегодня четверг, 16 ноября. Продюсер этого выпуска Илья Бабчинецкий, автор и ведущий Андрей Шароградский. Всего доброго, до завтра.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Программа «Грани времени» остается вашим дискуссионным клубом. Гости передачи и ее ведущий Владимир Карамурза-старший по понедельникам и четвергам в эфире в 21.05. Читайте, смотрите и слушайте «Радио Свобода».
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
В эфире «Радио Свобода» по четвергам в 10 вечера.